Слушается очередное дело о наших правах и их защите.
Обширные знания по правовым вопросам – это их конек. Нерешаемых проблем не бывает. Они знают, что нужно сделать и куда обращаться. Профессиональный тандем соведущих Романа Щепанского и главного редактора информационно-правового портала «Законе.ру» Рубена Маркарьяна. Каждый четверг после 16 часов. Совместный проект портала «Законе.ру» и «Радио говорит Москва».
Слушание дела объявляю открытым.
Господина Маркарьяна сегодня нет в прямом эфире, как всегда в таких случаях, его замещает гендиректор упомянутого портала Артем Каховский. Артем, добрый день.
Добрый день, Роман, добрый день, радиослушатели.
Я напомню, что каждый четверг именно в это время мы на волнах радиостанции «Говорит Москва» на частоте 92 FM обсуждаем то, что на портале законе.ру обсуждается с понедельника, а именно...
Расходы чиновника и презумпция невиновности. Так мы назвали тему. Как рассказать и как доказать. Сейчас вкратце расскажу, в общем-то, о чем идет речь. На улице весна.
Сегодня, да.
Настроение прекрасное. Но
у чиновников или у нас?
Нам, по идее, должно омрачать наше настроение то, что в стране, к сожалению, снова коррупция. Вот она каждый день.
И вчера не была, а сегодня снова, увы.
И вчера была... И сегодня, но сегодня весна, настроение омрачает она.
Артем, я так понимаю, что сегодня в очередной раз мы будем бороться с коррупцией.
Да, но нам сегодня поможет в этом наш президент. А именно, сейчас объясню вообще, в чем эта тема заключается. На сегодня, на 22 марта, запланировано окончание работы над президентским законопроектом. Это новый законопроект, это новый сюрприз от нашего президента в борьбе с коррупцией. Значит, он подразумевает то, что чиновники должны будут раскрывать информацию о происхождении средств на свои покупки.
То есть не доходы, а расходы уже имеются.
Да, вот именно так. Да. Очень много. Я понимаю, тема на самом деле коррупции, она уже избита, и со всех сторон куча инициатив, и что только не предлагают уже сделать с чиновниками, и вешать их, и следить за их доходами. Но вот такая вот новая фишка, как именно контроль расходов чиновников, она это как бы... Новая фишка. И с этой инициативой выступает президент. Сегодня, насколько я знаю, состоялось уже мероприятие, некое совещание, на которое президент дословно заявил, что годы борьбы с коррупцией потрачены не зря. Мы сегодня попытаемся с одним...
Напомню, 4 года он активно боролся с коррупцией.
Да, сегодня мы попытаемся...
Принимались нужные, кстати, законы.
Действительно, связаться попытаемся с одним из наших экспертов, который вроде как присутствовал на этом совещании, узнать, собственно, чем там кончилось все с этой инициативой.
И только еще хочу добавить, за полчаса до нашего эфира еще законопроект не был, судя по всему, я посмотрел в интернете, внесен.
Вроде как нет. Ну, сейчас как бы новость горячая, узнаем по ходу, а для начала попытаемся разобраться, в чем, в общем-то, он заключается, исходя из той информации, которая уже была озвучена. Значит, первое, контролируются не доходы, а расходы чиновника. Каким образом? Значит, контролируются покупки чиновников. Если чиновник совершает покупку на сумму, которая превышает трехгодовой размер дохода его семьи, то он, по идее, должен привлекаться к уголовной ответственности. Каким образом? Дело в том, что Россия вообще ратифицировала конвенцию ООН против коррупции. В этой конвенции есть статья 20, в ней ООН рекомендует признавать вообще уголовно наказуемым незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов чиновника, публичного должностного лица, если оно превышает его законные доходы, и он не может разумным образом, собственно, объяснить, откуда он деньги...
Я не совсем понял, то есть, если у него доход, совокупный семейный доход 1 миллион рублей в год, а он берет и покупает что-то более чем на 3 миллиона, что на него автоматически заводят уголовное дело? Или он может все-таки объяснить?
Вот именно по этому поводу президент нам и напомнил, что в России действует презумпция невиновности. Она не позволяет применять к чиновникам меры уголовно-правового характера, пока преступление это не доказано. Ну, на самом деле, обязательное как бы декларирование расходов чиновников можно поприветствовать, конечно, как очередную меру в борьбе с коррупцией, но вот насколько реально устранение в законодательстве и в поведении чиновников самих таких вот предпосылок, которые повлекут за собой коррупцию, Сегодня мы хотели бы и мнение радиослушателей.
А давайте сразу, не как обычно, во второй части озвучим вот этот вопрос. Обычно после новостей мы спрашиваем мнение наших уважаемых слушателей. А вот давайте, Артем, сейчас зададим им вопросы, и пусть они активно подключаются к нашей беседе, к нашему, может быть, даже и недоумению.
Ну, вопрос, в общем-то, следующий. Сейчас мы подробнее об этом законопроекте расскажем, а вопрос будет заключаться в том, как наши радиослушатели считают, поможет ли он, собственно, бороться с коррупцией, то есть устранить те самые причины, которые...
Напомню, что предлагается чиновникам делать.
Значит, чиновникам предлагается декларировать свои расходы, но сейчас это я по порядку пройду, что содержит этот самый план антикоррупционной практики. Это как бы европейская практика, я напоминаю, что мы практику европейскую внедряем у нас. Вот. Во-первых, чиновники будут обязаны предоставлять сведения о том, какие средства потрачены ими и членами их семьи, супругами, даже несовершеннолетними детьми, на приобретение, соответственно, недвижимости, ценных бумаг, акций, транспортных средств. До 1 августа эти нормы должны быть распространены на сотрудников и внебюджетных фондов, пенсионные, социальные, медицинские. И вот данные об источниках доходов чиновника могут быть потребованы, если сумма одноразовой сделки, которую он совершает, или член его совершает, превышает доход суммарный за 3 года всей его семьи. Вот. До 1 октября чиновников должны обязать сообщать также о подарках, полученных им в связи с их должностным положением. Тоже важно.
Ну, то есть, уважаемые слушатели, поможет ли этот законопроект, который вот-вот будет внесен, помочь нам в борьбе с коррупцией, где чиновники должны сообщать о своих расходах? 729-3357 и 729-3378. Нам интересно ваше мнение.
А у нас на связи сейчас историк, мы немножко углубимся...
Депутат Мосгордумы Андрей Евгеньевич Клочков. Андрей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, я не историк.
Да, вот ваше мнение, Андрей Евгеньевич, на самом деле, вот чиновники будут указывать свои расходы. То есть они будут бояться указывать, и, соответственно, значит, будут бояться брать взятки, поскольку покупать будет нечего, да? Испугаются они или нет?
Нет, конечно.
Поясните, почему?
Ну вот обсуждение этого законопроекта о контроле за расходами чиновников, оно, безусловно, идет в связке с тем законом, который сейчас вот обсуждался на федеральном уровне. Сейчас мы вчера буквально носили законодательство города Москвы о предоставлении сведений о доходах. Как бы, ну, совершенно логично было бы сравнить одно с другим, делать какие-то выводы. Но при этом самый основной принцип выявления незаконных доходов и расходов, в том числе, заложен, по моему мнению, в том, что очень ограничен круг тех членов семьи, которые должны представлять такие сведения, или в отношении которых представляют такие сведения. Если вспомним, ведь все эти действия, помимо политической задачи, идут в рамках реализации ратифицированной Российской Федерации Конвенции ООН по противодействию коррупции, где круг людей у нас ограничен чиновником, супругом или супругой и несовершеннолетним ребенком. В этой же конвенции, там, если переводить с английского языка, то зависимые. Получается, что мы создаем систему для очень узкого круга лиц. И считаем, или, по крайней мере, заявляем, законодатель заявляет о том, что это сможет дать возможность получить полный спектр информации о доходах и расходах всей семьи и чиновника в том числе. Но совершенно очевидно, что несовершеннолетние члены семьи имеют меньше возможностей тратить денежные средства, чем те же самые совершеннолетние дети, к примеру, чиновника. Либо там даже родители. Я не говорю, конечно, о широком круге, там до третьего колена всех включать, но если мы хотим действительно побороться в рамках сегодняшней ситуации с коррупцией, наш круг вот этих людей, кто предоставляет сведения о доходах и расходах, в том числе может предоставить, был достаточно широк для получения этих сведений. Пока такой тенденции или такого перехода нет. Ну и, наверное, самое главное, что... Ведь так закладывается в закон об ответственности чиновников предоставления сведений об имуществе. Первоначальные базовые цифры, ответственность на дисциплинарное увольнение. А уголовное только, допустим, принимается только в случае выявления каких-то там уголовно наказуемых деяний. Про конфискацию вообще никто не говорит. Вот это было бы самым страшным для чиновника. Не то, что он должен компенсировать трехлетний срок, заработные платы и так далее, и так далее. Отсутствие конфискации, отсутствие реально действующих мер ответственности, и предоставление полного спектра информации всех членов семьи, вот это, наверное, пагубный камень или проблема вот этих всех законопроектов, которые не позволят в полном объеме решить поставленную или заявленную задачу по борьбе с коррупцией.
Андрей Евгеньевич, а конфискация, извините, она разве поможет? Ну, просто перепишет, ожидая чего-то нехорошего на своих родных, и все, и иголка как сокол.
А я с этого и начал.
Да, что, да, да.
Для того, чтобы не было желания или возможности переписать.
Вот именно, да.
Более того, была возможность проконтролировать расходы, там, кроме совершеннолетних и супруга, например, там, детей совершеннолетних, родителей. Вот их нужно включить в перечень, чтобы и общество, и работодатель имели возможность посмотреть.
Чтобы не было лазейки никакой, короче.
Вот, а иначе, да. Иначе мы создаем видимость, а лазеек миллион. Перепишите на своих там совершеннолетних детей все имущество. Они пускай совершают сделки какие угодно. И, по сути, мы, ну, действительно, мое мнение, я вчера его высказывал в заседании Мосгордумы, что мы не решаем проблему. Мы делаем видимость решения проблемы, к сожалению, принимаем законодательными актами. Хотя мы, я скажу, что фракция КПРФ голосовала за этот закон, это хоть что-то. Но при этом я вчера же отметил, что в рамках борьбы с коррупцией предлагались другие законодательные инициативы. Там прокуратура год назад выходила с законом о противодействии коррупции. Его в первом чтении приняли, но ВОЗ, но не там. Он дальше не пошел.
Андрей Евгеньевич, ну вот касательно именно вот этого законопроекта и контроля расходов, еще есть информация о том, что предварительная, насколько я понимаю, информация, что контроль расходов госчиновников, он будет недоступен для сторонних наблюдателей, то есть для общественных организаций, там блогеров всяких организаций типа Роспил и тому подобное. И результаты расследования тех или иных исследования тех или иных трат чиновников, они будут отнесены вообще к гостайне. Вот вы что думаете об этом? Для чего это сделана мера такая?
Ну, здесь есть, конечно, и определенная составляющая по персональной информации, что все-таки нужно понимать, что есть закон о персональных данных, хоть и чиновник подписывает сразу разрешение на использование данных в отношении его имущества, но при этом ограничения присутствуют. Но здесь еще нужно сказать, что ведь не каждый чиновник будет представлять согласно проекту, который сейчас обсуждают, сведения своих расходов, а только те чиновники, у которых это потребует руководство. И не совсем в обязательном порядке для всех остальных. Поэтому здесь вот две составляющие, опять-таки, не каждый будет их представлять. Тяжело будет заставить или в некоторых случаях заставить руководителя представить сведения о расходах, вообще выполнить эту процедуру. Ну и второе, действительно, в общественный доступ эти расходы не будут передаваться в полном объеме, который хотелось бы обществу.
Ну, а на каком основании вообще вот руководство чиновника может взять, вот живет себе чиновник, да, покупает он там яхты, виллы за границей и так далее, с чего вдруг может руководство его спросить, а с чего это вдруг и проанализировать там все его расходы?
Ну, вот это, наверное, самый большой и первый коррупционный факт, который может присутствовать даже в этом законодательном акте. Но основой может стать обращение граждан, средств массовой информации и иная информация, поступившая там в распоряжение или факты.
Причем обязательно от неанонимных источников.
Ну да, 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 безусловно. То есть нет анонимных источников.
Но за иную сумму денег я могу и не проверять, откуда яхты, откуда виллы.
То есть руководство обязано проверить?
Или оно обязано, или это желание только его?
Нет, там написано по требованию руководителя. Угу. Но требования может не возникнуть, у руководителя могут возникнуть обстоятельства, которые не позволяют ему там удостовериться или поверить направленному обращению. Он посчитает, что это не важно.
Ну, за иную сумму денег, как я и говорил, руководитель может закрывать глаза на то, что его подчиненный покупает яхты и виллы. Правда ведь?
Совершенно, да.
Спасибо большое. Давайте напомним, кто был
спасибо
с нами на
связи. Спасибо большое. С нами был Андрей Евгеньевич Клычков, юрист, депутат Московской городской думы.
Ну и давайте напомним вопрос для наших радиослушателей. Итак, мы хотим все-таки уточнить, уважаемые радиослушатели, данный законопроект поможет в борьбе с коррупцией или нет? О чем речь идет,
Артем? Речь идет о том, чтобы контролировать не доходы, которые вроде как и декларируют уже у нас чиновники, а именно расходы, то есть посмотреть, ага.
И я напомню, наш контактный телефон 729-3357 и 729-3378. На связь выходит Сергей. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые.
Добрый.
Я хочу дополнить коллегу, вашего эксперта. Даже когда заинтересованные расширят перечень членов семьи, останутся однокурсники, одноклассники и так далее. Короче, бороться с коррупцией по призыву подозреваемых в ней бесполезно.
Как-то вы радостно об этом сказали. А что необходимо сделать с вашей точки зрения, Сергей? Вот что эффективно будет?
Долго думая по этому вопросу, ответ у меня один. Людей поменять.
На кого?
Как говорил Сталин, других писателей у меня нет. На кого мы будем менять-то? Других людей-то и нет.
Сергей, вот на немцев.
На немцев? Ага. Ну, это понятно.
Сергей, а у вас есть знакомые чиновники? Вы когда-нибудь сталкивались с коррупцией вот вообще? Потому что мы говорим о ней, а вот какая-то такая вот прикладная...
Да я с рождения коррупционер.
Ага. Все, Сергей, понятно. Да, ну, весна, юмор, хорошее настроение. Я надеюсь, что он шутит, наши слушатели. 729-3357 и 729-3378. Артем, вот депутат сказал, на самом деле же только, если будет желание у руководителя попросить дать отчет, откуда у тебя это, да? Я должен буду там давать.
Если будет желание, ну вот интересно.
Я же могу ему заплатить, чтобы у него не было такого желания.
Сформулирован законопроект. Самое интересное, что, может быть, и обяжут, да, по запросу СМИ, например, да, ну вот как бы радио говорит Москва, обратила внимание на то, что некий чиновник там ездит на очень дорогой машине, да. А она обращается непосредственно к руководству.
Запросом?
Что ли? Да, с запросом, да. А надо бы проверить, да. Проверяет.
А откуда у вас такая информация? Приходит нам ответ.
Да, ну...
Покажите нам, на основании чего вы хотите знать.
Ну, допустим, есть у вас такая информация, показали. Так самое интересное, что результаты проверки вы можете и не получить, придет вам квиточек, что проверка была проведена. А сведения, кстати, о результатах этой проверки относятся к государственной тайне. Извините, все. Спасибо за то, что обратились.
Всего доброго. 729-3357 и 729-3378. Анатолий Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Хотел бы сказать следующее. Во времени появления проекта этого закона со стороны президента есть определенное лукавство. И это лукавство можно определить таким образом. Вопрос-то ведь ясен был с самого начала, а чего же они 12 лет тянули и больше тянули? Расходы – это обязательно. Потом, почему близкие родственники, почему однокурсники? Любой человек, появляется у него дорогой коттедж за 3-5 миллионов долларов – у него спрашивают, откуда? А он является тещей, или племянником, или однокурсником, неважно. Пусть он объясняет. Есть у него внятное объяснение? Да, хорошо. Получил за это, за это, за это. Налоги заплатил, заработал, никого не ограбил. Все.
То есть все,
вопрос решен.
Все вполне проверяется, все вполне проверяется.
Все вполне проверяется. И не нужны тут близкие родственники, совершеннолетние дети и так далее. Дело не в этом. Любой человек. Вот появился вот появился, допустим, Майбах, вот появилась яхта, вот появилась... Спросили, откуда? А теща это или не теща, неважно. Если он на тещу переписал, пусть теща объясняет, откуда у нее она появилась.
Ну, все логично, да. Было бы только желание узнать, на самом деле.
Да, вот
теща. И мудрить не стоит. Спасибо большое. Спасибо, Анатолий Алексеевич.
И не входит.
729-3357 и 729-3378.
С нами на связи Аванеса Копян, историк, аспирант Московского государственного университета. С ним мы сегодня хотели поговорить. Ну, поскольку Аванес занимается таким вопросом, как исследование борьбы с коррупцией в России и в средние века, насколько я понимаю, в общем-то, боролись веками, а ВОЗ ныне там. Аванес, вы с нами, да?
Здравствуйте, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Аванес, ну вот хотелось бы вас спросить, инициатив много, сегодня вот очередную фишку, назовем ее так, от президента, контроль расходов, что-то новое обсуждаем. А вообще в истории нашей, там, допустим, и Петровской, например, которая пестрит просто инициативами тоже разными интересными, какая инициатива была, пожалуй, наиболее эффективной, можно с чем-то сравнить?
Ну, мы можем... Мне кажется, что то, что предложил наш президент, пока действующий, это очень благое начинание, и давно надо было эту статью ратифицировать. Но мне кажется, что все зависит в России от политической воли власти, потому что Петр Первый пытался побороть коррупцию, и ему знакомые его приближенные сказали, что если попытаешься побороть коррупцию, то тебе придется казнить всех своих приближенных. И тогда ты останешься без чиновников. Поэтому ему пришлось просто от этого отказаться. Вот. А уж политическая воля у Петра была как ни у какого другого правителя в России, мне кажется.
Нет, извините, Аванес, но он тоже вешал и вешал довольно много.
Нет, он, конечно, вешал много, но он не мог, например, повесить Алексашку Меньшикова, не да, мог, который, да. несомненно, был коррупционер и, несомненно, скопил большие богатства. Вот. Но, например, все-таки есть позитивные какие-то эпизоды, например, правление, ну, условное правление Столыпина, когда, конечно, чиновников стращали возможными наказаниями, ссылками и уголовной ответственностью. Но вообще, мне кажется, что единственный период, когда в России не было системной коррупции, это первые годы советской власти, когда и особенно воровать было нечего. А если уж своровал, то расстрел следовал просто неминуемо, как сейчас в Китае, да, например. Хотя там тоже коррупция достаточно сильная.
Не, ну мы не будем вот, с вами брать времена военного коммунизма в начале 20-х годов. Там на самом деле люди просто выживали. Все, и чиновники,
ну,
и
да.
чиновники.
Ну,
там просто речь. Выжить надо было.
Нечего было, воровать, не было коррупции.
Мы же не можем довести ситуацию в такой стране, чтобы люди просто выживали, думали о хлебе насущном. Ну, тогда ну, коррупции конечно. Не будет.
Конечно, но с другой стороны, вот пример Столыпина, да, человека, который все-таки был достаточно прогрессивным политиком и при этом умел навязать политическую волю власти, ну, верховной власти, навязать, соответственно, политическую волю на местах.
То есть, Аванас, времени просто очень мало. Вы, как историк, нам говорите, что такое было один раз, и то, не дай бог, там оказаться.
Ну, в общем, в России, к сожалению, да.
К сожалению, да. Аванес, ну вот во времена Советского Союза еще, я просто читаю сообщения на нашем форуме на эту тему, все говорят о том, что если вот поднять, так сказать, значение такого понятия, как репутация, собственно, и если чиновник теряет свою репутацию, где-нибудь засветился в какой-нибудь коррупционной сделке, ну все, для него дверь закрытая как бы, то это, в общем-то, помогло бы нам. Вы как считаете, подействует, нет?
Ну, репутация...
Понятно,
ну, конечно,
уголовные наказания можно вешивать, можно казнить, а вот так, если подойти к этому вопросу?
Ну, с одной стороны, несомненно, это все должно повлиять. С другой стороны, если мы смотрим на советскую эпоху, да, то там, конечно, воровство было в основном не денежное, да, а воровство там дачи, приватизированные квартиры и так далее и тому подобное. Насколько это будет действенно, я не знаю. Но вообще, конечно, если это каким-то образом вести, и от этого будет прок, то можно попытаться.
Спасибо большое. Спасибо. С нами на связи был историк, аспирант Московского государственного университета, который активно изучает борьбу с коррупцией в истории России, Аванес Акопян.
Ну, в общем-то, сейчас будет выпуск новостей, потом мы снова вернемся, и давайте, Артем, напомню вопрос для наших слушателей.
Вот такое нововведение, как контроль не доходов, а расходов чиновников, как вы думаете, повлияет вообще на что-то? Поможет нам побороть коррупцию? Хоть чуть-чуть-то какие-то результаты принесет? И если нет, может, у вас есть какие-то свои предложения?
Я считаю, что нет, а ваше мнение?
Я считаю, что... Тоже сомневаюсь, если честно.
Два пессимиста. Что же, ждем звонков оптимистов. 729-3357 и 729-3378. Оставайтесь с нами на волне радиостанции «Говорит Москва».
Слушание дела объявляю открытым.
Господин Маркарян отсутствует. Как мне сообщили, причина вполне уважительная. Поэтому сегодня у меня в гостях, не у меня в гостях, а мой соведущий, гендиректор данного портала, Артем Каховский. Артем, еще раз добрый день.
Еще раз добрый день. Я напомню, что мы обсуждаем очередную инициативу президента по борьбе с коррупцией. На портале нашем мы обсуждаем ее уже с понедельника. В двух словах основная ее новизна, новаторство заключается в том, что контролировать предлагается не доходы, а расходы. Если чиновник покупает что-то на сумму, превышающую трехгодичный доход его семьи, а если, может, не он покупает, его жена или дети.
И вот считается, что это все-таки, ну, видимо, нанесет серьезный удар, если не окончательный, то серьезный удар по коррупции.
Ну, считается, что для начала надо его спросить, может, он сможет обосновать эти расходы, может, ему подарил кто-то деньги, еще что-то. Ну, а если не может обосновать, то тут, собственно, надо и меры применять.
729-3357 и 729-3378, Валерий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, проблему как-то мы решаем трусливо, это как страус, который голову в песок. Причем тут чиновники? Проезжай по Рублевке, дача стоит 3 миллиона долларов. Прекрасно, мы не говорим, что ты украл, покажи, твоя дача стоит 3 миллиона, сколько ты заплатил налогу? А теща ты, или тесть, или там деверь, никого не волнует. Вот тогда никуда ты не уйдешь. Налог с имущества, и не только с имущества, но именно с заработанных денег на это имущество. Если он не заплатил налог с заработанных этих денег, следуют жесткие санкции. Вплоть до конфискации, вплоть до уголовной ответственности. Вот о чем говорить надо. А чиновник всегда найдет, и у него директор или там начальник никаких не потребует никогда отчетов. Они друг друга будут покрывать, это круговая порука. Вот где корень зла. Каждая дорогая вещь, покажи, да, сколько ты уплатил налогу на приобретение этой вещи.
То есть вы считаете, что не надо ничего выдумывать, новые законы, взял налогового инспектора, чья дача, выясняй. За какие деньги построили?
А не надо выяснять, просто, ну а сколько у нас такой богатейшей собственности, непонятно на какие деньги взято. Вот это все чиновниками, взяточниками построено и куплено.
Ну, я думаю, наш слушатель имеет в виду прежде всего то, что не стоит именно только с чиновниками бороться и концентрироваться на борьбе именно вот с чиновниками, а что надо вообще воздействовать как-то на все общество в целом, невзирая, чиновник или нет. Вот у нас на форуме тоже есть ряд таких мнений. Кто-то вот говорит о том, что, например, в Гражданском кодексе РСФСР легализовать честно украденное чиновнику было никак нельзя. Вот как бы ни кодекс, ни РСФСР в итоге. Вот. Но проблему нельзя решить, воздействуя отдельно на чиновничество, только на все общество в целом, какими-то комплексными мерами. Какими, интересно?
Я напомню, наши контактные телефоны 7-729-3357 и 7-729-3378. Нам интересно ваше мнение, ждем звонков, уважаемые слушатели. Недавно, Артём-то, я прочел, что на Дальнем Востоке один чиновник так брал взятки. Не просто. Он что-то подписывал, да? Но деньги не брал. А родственников устраивал какие-то там крупные компании на хорошие места. И поди докажи. Там племянник стал получать там 150 тысяч рублей в месяц. Дочка стала получать 200. Это взятка? Взятка. А что докажешь? Ничего. Ничего не получил.
Ну, взятка-взятка, да. Я еще напомню о том, что у нас в нашем-то законодательстве понятие коррупции само недостаточно четко определено.
Там не написано, что такое коррупция?
Есть, я так понимаю, много определений, но так, чтобы четко мы определились раз и навсегда уже в нашем законодательстве, такого еще нет. Мне вот интересно еще мнение такое пользователя FoxSal. Проблема очень широкая, говорит он. Прежде всего, откуда возникает необходимость заинтересовывать чиновника? Значит, первое – это желание получить больше, чем положено под законом. И здесь надо отдать половину. Это ничего не стоит, поскольку нужно делиться. Дальше нужно исключить искусственное торможение решения вопросов со стороны чиновников, то есть как бы плату за лояльность. Хорошо. Третье – плата за то, чтобы чиновник не запретил то, что положено по закону. Есть и другие мотивы. То есть это было всегда, это будет всегда. Только важно просто, чтобы чиновники не наглели, а брали по справедливости. Вот такое вот мнение.
Ой, давайте я напомню контактные телефоны. Сказки, по-моему, это все. 729-3357 и 729-3378. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Все очень просто в этой жизни. Вот поставьте себя на место коррупционера, вора в законе или убийцы. Чего они больше всего боятся? Вот вор и коррупционер. Он боится того, чтобы потерять все, что он украл. Значит, что нужно сделать у этого вора? Все конфисковать. Чего боится убийца? Убийца не боится абсолютно ничего, кроме того, одного, чтобы не распрощаться со своей жизнью. Вот и все. У воров и коррупционеров все конфисковать, убить, только лишать жизни.
А Владимир Николаевич...
То есть убивать.
Владимир Николаевич...
Всего другого они не боятся никто, потому что они...
Вы меня, Владимир Николаевич...
большими деньгами...
Так, Владимир Николаевич, все, я вас тогда выключаю, вы не хотите меня слушать. Вот, Артем, на самом деле, это говорит вещи разумные. Но вчера, готовясь к нашей передаче, естественно, тему я знал там заранее, я выяснил, что это все действует в Китае. Но каждую неделю там 5 коррупционеров в среднем расстреливают. Ну, не работает, все равно берут-то. 5. Там и конфискуют, и к стенке стоят. За неделю, уважаемые слушатели, 5 человек стоят к стенке.
Я думаю, у нас, учитывая демографическую ситуацию в России, было бы рискованно. Мы так население начнем терять уже через год.
причем в большом количестве. 729-3357 и 729-3378. Артем, я так и не понял. В принципе, вот те, кто на портале обсуждает эту тему, они склоняются, что закон скорее принесет больше плюсов, или все как было, так и останется?
Они склоняются к тому, что закон на самом деле, ну, хорош как инициатива, но еще пока не продуман до конца, и как бы механизм вот этот непонятен. Меня на самом деле вот больше всего волнует здесь у нас в этой же теме обсуждения, поднялся вообще вопрос такой социально-психологический, я бы так сказал. Зачем вообще люди идут в чиновники? То есть человек озадачился. Вот я, говорит, не понимаю, почему люди, что мотивирует человека пойти в чиновники? То есть очевидно, что он сразу, когда идет в чиновники, предполагает, что он будет хорошо жить, у него будет хорошая возможность получать хороший доход, тратить деньги.
Даже, извините, вот был такой опрос среди старшеклассников в Подмосковье, выпускников 11 класса, и каждый третий из них хотел стать чиновником. При том, что средняя зарплата в Подмосковье чиновника, она, ну, гораздо ниже, чем, скажем, там, менеджер какого-то предприятия. То есть люди понимают, что да, официальный оклад маленький, но жить я буду хорошо.
Ну, раньше могло останавливать, допустим, контроль над их доходами, вот это интересно. Ну, да. Я иду в чиновники, я должен понимать, что я буду абсолютно прозрачен, я буду все декларировать. Теперь вроде как предполагается, что будет еще хуже, но пока есть вот эта вот планочка, то есть это будут результаты исследований расходов, могут стать гостайной.
729-3357 и 729-3378. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Егор.
Мое мнение. Ну, Рубену Валерьевичу выздоровление, поскольку вчера из-за него съемка суда присяжных отменилась. А по сути, значит, темы, что я могу сказать, коррупция. С ней, конечно, надо бороться, но есть ли смысл? Это мы, этот вопрос мы задаем тут очень часто. Это один из самых щекотливых вопросов в уголовном праве. Например, у нас за предыдущий год, 2011, было принято две поправки в уголовный кодекс, 290 статью получения взятки. Смысла нет, вроде как. Теперь новое. Вот предложили, что сделать, если они не могут объяснить, откуда у них большое имущество на большую сумму, что делать. Но с одной стороны можно, а с другой стороны противоречит значит, презумпции невиновности. А это Конституция ведь. А что я могу сказать? Ну, презумпция невиновности сформулирована очень четко, конкретно, и изменять ее нет смысла.
Но об этом речь, наверное, и не идет.
Ну да.
Да, но я считаю, что презумпция невиновности, она как звучит в Конституции, она распространяется на все случаи, а не только вот на вот этот случай, поэтому презумпция невиновности надо бы оставить как есть, чтобы вот то, что хотят сейчас вести, оно презумпции нынешней не противоречило. А что касается вот этого вот введения, что если они не могут объяснить, откуда у них большие средства и большое имущество, то они будут подлежать уголовной ответственности, можно, но так, чтобы конкретизировать так, чтобы обойти презумпцию невиновности, чтобы это не противоречило.
Это возможно? Вот вы нам простым языком, как специалист по уголовному праву, скажите, это возможно обойти эту презумпцию, чтобы нашли у тебя доходы, превысившие за 3 года
все,
всей семьи?
Все, все,
сел.
Егор.
Работать надо просто.
Работать.
Нет, я имею в виду правоохранительным органам.
То есть, если захотеть, то можно. Спасибо большое, Егор.
Опять-таки, как и все мнение, как и всех слушателей, мнение Егора, что если будет воля, то все будет работать. 729-3357 и 729-3378.
С нами на связи Мария Александровна Слободская, один из наших постоянных экспертов, член Общественной палаты Российской Федерации, президент Института проблем гражданского общества.
Мария Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, ваше мнение, вот этот законопроект, который вот-вот несет Медведев, он реально поможет в борьбе с коррупцией или нет?
Вы знаете, я думаю, что он будет сдерживающим фактором, безусловно, я даже в этом не сомневаюсь. Но просто насколько он будет эффективным, будет зависеть от других вещей в существенном мере. Во-первых, насколько он будет исполняться. Во-вторых, насколько, так сказать, деятельность чиновников будет под общественным контролем находиться, а не только, так сказать, правоохранительных или судебных органов.
Мария Александровна, можно я прошу прощения, вот сразу как раз по этому вопросу об общественном контроле, о чем вы говорите. Вот с первой информацией вообще, которая появилась в интернете, в частности, об этом законопроекте, сразу же волна возмущений среди блогеров пошла по поводу того, что информация, в общем-то, о результатах проведенных проверок, да, в отношении тех чиновников, на которых там заявили, там, перечисленные в законе там структуры, она будет, может быть причислена гостайне, то есть это может быть, это будет совершенно закрытая информация. Вот с точки зрения как раз общественного контроля и ориентации там России якобы этим законопроектом на европейские опыты и нормы, это нормально вообще? Так должно быть? Зачем это сделано? Чтобы общество не разделять на открытых и закрытых людей?
Знаете, ну я думаю, что в России, конечно, есть большая специфика. Мы не можем, вот это такая страна с такой историей огромной, и причем коррупционной как бы историей, очень длинной. И поэтому было бы наивно думать, что когда вводится какой-то закон, он может, ну как-то распространять. Вот сразу мы все открываем, мы всех раздеваем, мы всех показываем. Это мы так хотим. Но если мы берем реальную картину, вот историческую и ситуационную и прочую, и ментальную в том числе, то, вы знаете, я думаю, что, ну, как-то наивно, так сказать, полагать, что это может быть открыто, при том, что власть очень срослась с бизнесом, и понятно, что открытость этой информации, полная открытость, она будет, ну, как бы сказать, очень болезненной для наиболее крупных чиновников, которые имеют гигантскую собственность и, так сказать, ее продолжают получать, и, так сказать, ее по разным основаниям невозможно будет как бы продемонстрировать, ну, статус, по правде. Поэтому вот я бы лично, при том, что мне, конечно, хочется, чтобы все было открыто, но, так сказать, трезво смотря на вещи, я думаю, что если хотя бы что-то начнет открываться, вот что-нибудь, а слава богу, это начинает открываться. Мне кажется, что мы постепенно, так сказать, ну, я имею в виду как народ, как государство, как общество, мы дорастем до того, что не будет, так сказать, ну, что будут заменены какие-то институты и заменены системы, так сказать, при которых это не нужно будет ни скрывать, ни прятать в каких-то законах и в каких-то подзаконных актах. Ну, например, как это делается в Финляндии. Я хочу сказать одну вот с моей точки зрения очень важную вещь. Пока есть те люди, которые, сказать, находятся у власти, я имею в виду старые кадры, со старым сознанием, что можно грабить территории, можно из них все высасывать, можно выжимать из своей должности всякие личные и прочие преференции. Вот пока у нас людей много, к несчастью, очень много, что власть рассматривает источник личного обогащения по разным основаниям. Вот пока этих людей будет много, то, так сказать, у нас открытости вот какой-то такой и невозможно. Но я хочу сказать одну важную вещь. За последнее время, ну, может быть, там, не знаю, год-полтора, два, во власть пришло много совершенно замечательных и некорыстных людей. Вот, например, в Москве, вот, сейчас, как минимум, вот мне известно, 7 молодых чиновников, которые, значит, занимаются вопросами культуры, архитектуры и промышленности, московской мэрии, московского правительства, вернее. То есть московское правительство всегда было местом, ну, очень коррупционным, с моей личной точки зрения. Так вот, та молодежь, которая пришла, это замечательно образованные люди, которые отстаивают памятники архитектуры, придумывают какие-то новые, так сказать, правильные, эффективные схемы, так сказать, каких-то нормальных отношений, понятных, нормальных, некоррупционных. И вы знаете, ну, я думаю, что чем больше будет таких чиновников, тем прозрачнее будет наша система.
Мария Александровна.
Потому что какой бы мы ни приняли закон, к сожалению, мы всегда, в первую очередь, люди думают, как его обойти. А надо, чтобы они начали думать, как его соблюдать.
Вот смотрите, вот 4 года назад, когда я весной стал президентом, да, Медведев, он стал принимать антикоррупционный закон. Это было начало его президентства.
Да.
Принимает,
да,
законы очень хорошие. Вот тогда я беседовал с одним, не буду говорить, довольно высоким чиновником, он сказал мне, не надо каждые полгода принимать законы. То, что есть, они очень хорошие, надо их просто исполнять. Я подумал, это же очень простая мысль. исполнять то, что уже есть.
Вы знаете, ну вот я совершенно с вами согласна, я и с этим чиновником согласна. Я как раз про это и говорила, что наша конечно ментальность, которая у многих очень людей, идущих во власть, так сказать, она, они идут во власть за другим, понимаете, не с тем, чтобы делать, налаживать жизнь, там, решать какие-то вопросы, они идут туда за другим. Понимаете, поэтому тут вопрос не только в том, чтобы соблюдать, а кто будет эти законы соблюдать. Значит, у нас во власти должны быть другие
исполнять
люди.
Исполнять еще, вот в чем. Что.
Да,
да, исполнять, да,
другие люди. Да? Ну, вы знаете, я думаю, что все равно это важные шаги. То я оцениваю это как важные
потихонечку,
шаги.
Потихонечку, шаг за шагом мы к чему-то хорошему, может быть, и придем, но не сразу, конечно, да?
Да, вы знаете, я абсолютно уверена, что мы обязательно придем к очень хорошему.
Скажите, а вот на полиграфе каждые полгода на детекторе лжи там проверять чиновников, эта мера помогла бы или это утопия?
Вы знаете, я плохо отношусь к таким мерам. Потому что, вы знаете, это как бы заранее создают, ведь чиновник как-то не крути, во-первых, они разные, во-вторых, чиновник это человек, и наш гражданин, и наш с вами сосед.
Да.
Вообще-то. Понимаете, когда вы создаете, значит, вы создаете систему, при которой он априори подозревается во лжи, что его нужно проверять на полиграфе, понимаете, ну, мы не можем, это та же презумпция невиновности, понимаете? Мы не можем так ставить человека в такие условия. Во-первых, я думаю, что люди не захотят, многие не захотят работать. Не потому, что, так сказать, их будут проверять, там, что они боятся, что найдут у них. А потому что это какой-то, знаете, это уже какой-то элемент недоверия. Это уже элемент какого-то, ну, с моей точки зрения, даже унижения. Ну, то есть, я не думаю, да, что на тех людей, на которых мы возлагаем надежды, что они станут нормальными управленцами, я имею в виду нормальными, так сказать, с точки зрения своих функций для общества. Я не думаю, что нужно их ставить заранее вот в эту ситуацию. Я думаю, что, мне кажется, что это плохая идея.
Мария Александровна, а вот такой вопрос. Если говорить о том, что, ну, может быть, и достаточно уже законов, главное, чтобы они исполнялись. На сегодняшний день исполнение всех этих законов, в частности, по большей степени на правоохранительных органах лежит, правильно?
Ну, в целом, да.
Некоторые депутаты предлагают, я не знаю, предлагают ли это они на заседаниях, но в интервью говорят о том, что как бы для полноты вот всего инструментария в борьбе с коррупцией надо не просто контроль над расходами, например, нужно создание отдельного антикоррупционного органа, который боролся бы с коррупцией по аналогу, вот, в частности, говорят, сингапурского опыта. И этот орган нужно наделить максимальными полномочиями, высоким уровнем там, социальных гарантий, заработной платы, чтобы там не возникало вообще никакого желания ввязываться в коррупцию.
То есть нужен ли нам такой орган?
Нужен ли нам такой орган, во-первых, а во-вторых, почему вообще пока еще вроде как не шла речь, или мы не знаем, может быть, в Госдуме идет обсуждение какое-нибудь. Можем ли мы рассчитывать когда-нибудь на такой орган?
Вы знаете, я против и таких органов. Я, так сказать, на самом деле, ну, понимаете, во-первых, органы с какими-то полномочиями, такими сверхъестественными, в нашей стране мы, к сожалению, имели очень отрицательный опыт исторический создания таких органов. Они иногда вырождаются в какие-то очень странные образования.
То есть для российского такие менталитета не подходящая, да, идея?
Не подходящая. Но, понимаете, я просто хочу обратить ваше внимание на другое. Мы все время идем по пути репрессий. Репрессий. Но дело в том, что пока каждый отдельный гражданин, никакой не чиновник, будет давать взятку на дорогах, будет рассматривать взятку как обычное явление своей жизни, вот своей рядовой, обычной жизни рядового человека, не будет платить по, так сказать, по искам, будет бегать от Федеральной службы судебных приставов, будет бегать от алиментов, ну и прочее-прочее, понимаете? Это же делает простой обычный человек. Многие из них попадают во власть, и туда они несут ту же культуру. Понимаете?
Спасибо большое.
Когда репрессиям нужно подвергать каждого человека.
Да, абсолютно согласен. Спасибо большое.
С нами была Мария Александровна Слободская, один из наших постоянных экспертов, член Общественной палаты Российской Федерации, президент Института проблем гражданского общества.
Нет, ну трудно не согласиться с тем, что говорил уважаемый наш гость, но все верно. Знаете, все говорят абсолютно правду, однако коррупция как была, так и есть. И нет у меня... Ну, никаких сомнений, что и дальше будет, ничуть не лучше. Ну, вот почему-то я уверен, что как брали, так и будут брать. Может быть, я такой пессимист.
Ну, может быть, это какая-то наша такая национальная черта.
Давайте примем звонок, наверное, последний. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что я не возражаю против законопроекта, который будет обязывать чиновников раскрывать свои доходы, но у меня возникает сомнение... Да, простите. Но у меня возникают сомнения в сфере его действительности. Потому что можно по-прежнему оформить имущество на другого лица или каким-либо другим способом отмыть эту взятку. Поэтому я считаю, что борьбу с коррупцией надо основывать прежде всего на общественном контроле, на активном гражданском обществе.
А вот что такое общественный контроль? Вот, Иван, вы поясните, потому что для меня это нечто непонятное, аморфное. Что такое общественный контроль?
Я сейчас поясню, как я представляю, чтобы это все действовало. Предлагаю обратиться к историческому опыту Петра Первого, который, можно сказать, довольно неплохо боролся с коррупцией. Он вел такую должность, как фискалы. Это были люди, в общем-то, из общества, которые находили где-то взяточника, и они получали вознаграждение за донос. Поэтому я предлагаю таким же способом.
Узаконить стукачество, да, если простым языком?
Да, узаконить фискальный институт.
У нас таких людей бьют обычно стукачей, еще начиная с пионерского лагеря. То есть, ну почему нет, Иван, такое предложение, да. Однако мы не забудем, что при Петре Первом, что бы он ни водил, коррупция цвела и расцветала на самом деле.
Страшновато, мне кажется, инициатива, большой раскол может в обществе вообще... Нести.
Артем, я так и не понял. Все-таки большинство тех, уже подводим итоги, кто высказывался на портале, они за то, что эти меры будут эффективны или да ничего не изменится.
А у каждого по-своему. У кого-то весна, хорошее настроение, поэтому кто
считает,
новая инициатива, почему бы и нет? Ну, чем-то действительно, как и некоторые наши сегодня эксперты говорили, очередная, может быть, с другой стороны, ряд лазеек каких-то закроет, которые еще не закрывали предыдущие инициативы и реализованные законодательные. Поэтому что-то полезное в ней, конечно, может быть. Но на самом деле...
Я, Артём, не понял, больше все-таки за то, что это большой-большой плюс, и что-то дело сдвинется, или все-таки, как было
больше, к сожалению, за то, что дело не сдвинется.
Да, ну что же, давайте уже прощаться. Артем, кстати говоря, а почему-то на самом деле чуть-чуть не прописать. Кто ворует, то конфискация всего имущества. Такой короткий закон, но вполне ясный и понятный всем.
Да куда все?
Что-то украл, конфискуем все. Все в доход государства. Что плохого?
Мне кажется, мы не сможем столько конфисковать сразу.
Мы? Вы не знаете наш народ. Все, наше время подошло к концу. Я напомню, что сегодня мы обсуждали тему, напомню, о каком законопроекте
шла речь. Мы говорили о законопроекте нашего президента Дмитрия Анатольевича Медведева, который с очередным сюрпризом, инициативой новой достаточно для нашей страны выступил, контролировать не доходы, а расходы чиновников. И эта инициатива в ближайшее время, я так понимаю, будет внесена в Госдуму.
Законопроект будет внесен. Несмотря на весь пессимизм соведущих, мы на самом деле искренне надеемся, что дело пойдет и сдвинется с мертвой точки. Воровать и брать взяток начнут меньше. Но и остается только перед выпуском новостей сказать, что слушайте радиостанцию «Говорит Москва».
И читайте и пишите на портале законе.ру.
Спасибо всем, кто был с нами на волне радиостанции «Говорит Москва». Спасибо.